На эхе программа «Послужной список».
В Москве 15 часов и почти 12 минут. Это программа «Послужной список». Вас приветствует газета «Труд» и радиостанция «Эхо Москвы». И, соответственно, ведущие «Послужного списка» Яна Маргасова.
Добрый день.
И Ольга Журавлева. Здравствуйте. С наступающим праздником всех! Всех без исключения, тем более, что праздник уже сегодня отмечается как день окончания Второй мировой войны, уже отмечается повсюду. И сегодня уже день, можно сказать, праздничный, если это можно назвать праздником, да, потому что многие сейчас говорят о том, что это день в первую очередь скорби, и это естественно. Мы, как бы это сказать, мы втравились с этой сегодняшней передачей в довольно сложную историю, потому что нам хотелось рассказать о какой-нибудь профессии, о какой-нибудь, о каких-то профессиональных вещах, связанных с войной, и в первую очередь с Великой Отечественной войной.
Ну, в общем-то, те профессии, которые могут быть и военными, мы уже рассматривали. У нас были и врачи, и переводчики. Также мы рассматривали разведчиков, саперов.
И, кстати, диверсанты среди разведчиков тоже были. Но в результате мы пришли к тому, что мы хотели бы поговорить сегодня о партизанах. Естественно, это не попадает в алфавитный список буквы П как профессия, тем более, что букву П мы давно миновали, да. Но само понятие мы решили рассмотреть сегодня. И, кстати, один из поводов, который нас к этому подтолкнул и убедил нас в том, что об этом поговорить нужно, это то, что совсем не так давно, за последние десятилетия только, а у нас-то просто в 2010 году, в России, я имею в виду, был введен такой день, государственный праздник.
Лишь в прошлом году.
Да, день партизанов и подпольщиков. Такое ощущение, что до этого, до 2000-х годов на Украине в 2001 году появился тоже такой праздник. В Беларуси отмечается. Был даже партизанский парад в Минске в свое время, еще в 1946, по-моему, году. Ну, все дело в том, что партизаны были, мы все это знаем прекрасно. Мы знаем это и по кино, и по книгам, и по документальным всяким свидетельствам. Но отношение к ним какое-то очень странное. Я имею в виду официальные отношения. Все прекрасно знают, есть канонизированные герои, в том числе первая женщина-герой Советского Союза, Зоя Космодемьянская. Она тоже относилась к партизанскому движению. Но почему-то очень часто они как бы не упоминаются. Упоминались труженики тыла, там, я не
боевые
знаю,
офицеры.
Да, боевые, естественно, части, все, кто только можно. Но сами партизаны как будто бы выпадали из этого списка. Так кто же они такие? Мы решили разобраться, как это все началось. Это началось, естественно, значительно раньше, чем началась Великая Отечественная война. Но откуда появилось вот это понятие, какими они были? И хотелось бы узнать от вас. Очень часто, когда вот вы в эти дни особенно, там многих спрашивают, многие рассказывают сами, мы говорим, там вспоминаем о своих родных и близких, о предках и так далее, вспоминают, кто где служил, а вот про партизан очень вспоминают редко. Неужели ни у кого из вас не было историй, связанных именно с партизанским движением во время войны? Потому что если вот посмотреть, там, партизанское движение на Псковщине, которое началось с первых дней оккупации, то есть длилось практически 4 года.
Да, в общем-то, главная мысль, что партизан – это тот, кто не является профессиональным военным офицером.
Тот, кто не состоит в регулярных частях.
В общем, доброволец.
Да, доброволец в таком, в квадрате, получается. Хотя все тут тоже не совсем просто. Но вот если посмотреть на области, в основном, конечно, те, где была, естественно, те области, где была оккупация, а у нас их в стране огромное количество, и огромное количество отрядов, которые вот указаны, например, в энциклопедиях, что отряд советских партизан с общей численностью более 60 тысяч человек в одной только Брянской области существовали. В Белгородской, Орловской, Курской, Новгородской, Ленинградской, Псковской, Смоленской областях и в Крыму также велась активная партизанская деятельность в период оккупации. Так вот, хотелось бы понять, неужели никто из ваших предков, родственников, знакомых, соседей и так далее, никогда не рассказывал о том, что вот уходили в партизаны кто-то из них, да? Чем дело заканчивалось? Кто заканчивал, я не знаю, кто-то заканчивал, наверное, уже в регулярных частях после того, как освобождались эти территории. Возможно, кто-то был поражен в правах, извините меня, такое тоже вполне возможно. Кто-то, возможно, заканчивал вообще в лагерях свою партизанскую биографию. Хотелось бы понять реальные истории вот в ваших семьях, среди ваших знакомых, вы Помните такие истории? Если вы можете их рассказать, было бы замечательно.
Только по официальной статистике, во время Великой Отечественной войны в тылу вермахта действовало более 6 тысяч партизанских отрядов и подпольных групп. Это общая численность, опять-таки, по официальным данным, около миллиона человек. При этом примерно каждый пятый из них был удостоен государственных наград Советского Союза, а 223 человека были удостоены звания Герой Советского Союза. И еще раз, да, это только официальная вот такая сводка.
Ну, давай тогда сейчас попробуем свести воедино те сведения, которые мы почерпнули.
Фокус труда.
Партизан – не русское слово.
Естественно.
Итальянское и французское. Ну, они родственные группы. А сторонник определенной общественной группы, либо партии, участник партизанской войны, либо член партизанского отряда. Употребляется это слово преимущественно как общее название участника негосударственных, то есть не являющихся регулярной армией военных объединений, военных отрядов. Партизанское движение является проявлением народной войны, вот здесь принципиальное слово «народный», против воинских подразделений, либо оккупационных, либо вот еще партизанское движение бывает внутри, в гражданских войнах.
И внутри страны. Да. Вот сейчас нам пишут, вы не забудьте о движении сопротивления в Европе, Дмитрий из Екатеринбурга. Да, естественно. Напомню, номер СМС, пожалуйста, плюс 7985-970-45-45. Телефон чуть позже обязательно включим. Сетевизор есть, Рутюб есть, так что присоединяйтесь и видео, и аудио. И ждем от вас сообщений, подсказок и, возможно, историй, личных историй, которые знаете вы, вот как историю своей семьи, например. По поводу тех, кто боролся не с оккупационным режимом на стороне своей, своей официальной власти, да, скажем так, вот как в нашем случае, а тех, кто, как, например, в Италии, да, итальянское правительство было на тот момент фашистским, но существовали партизаны, которые боролись и с немцами, и с итальянскими фашистами тоже.
Еще Мао Цзэдун назвал партизанскую войну самым эффективным средством сопротивления властям. Как раз. Ну, а что касается России, то первый опыт использования вот таких партизанских отрядов, партизанского движения у нас был в Отечественной войне 1812 года. И как раз идеологом и предводителем партизанского движения является знаменитый Денис Давыдов, который, в общем-то, доказал на практике, что это действенно. Вот почему Наполеон надеялся победить Россию за 20 дней. И, соответственно, на 20 дней он взял провианта. И Денис Давыдов, просчитав это, решил, что нужно собрать вот такие там, деревенские, крестьянские войска. И первое, что сделать, лишить провианта армию, лишить...
Это как бы такая изначальная диверсионная работа. Да. Еще пока не нужно было подрывать железные дороги и всякое такое, но нападать на обозы...
Но идея была обезоружить, да, не с точки зрения оружия, а вот каких-то таких бытовых вещей.
Вот Елена пишет из Петербурга. Мой родной дядя партизанил на Псковщине. Елена, ждем обязательно вашего звонка. Мой дед, партизан Брянской области, награжден орденом славы. Умер рано, пишет Нина.
Если... Да, Брянские леса, это
да,
известная.
Это знаменитая, естественно, история. Так что вот во второй части обязательно ждем ваших звонков. Рассказывайте хоть что-то.
Вот у меня есть статистика все-таки. Да, как раз по Брянску. С сентября 41 по сентябрь 43 партизаны Брянских лесов уничтожили свыше 100 тысяч солдат и офицеров противника, подорвали около 1000 эшелонов, сотни мостов и сотни километров железнодорожного полотна.
Теперь еще один момент, который касается народной войны. Дело в том, что в нашем случае в Великую Отечественную войну 41-45 годов партизанское движение было инициировано сверху. И были назначены специальные люди. Были решения, как это называется, совнаркома. Вот, были еще в 41-м году, еще летом были приняты решения о создании партизанского движения.
А 5 сентября 42-го года Сталин сформулировал задачи партизанского движения вот в специальном
как
приказе.
Как раз вот эти вот подрывные, подрывная вся деятельность, уничтожение там не столько живой силы и техники, сколько вот всяких там складов и так далее, подрыв железнодорожных
поездов. Да, в итоге им поручили диверсионную деятельность всю. Рельсовая война была знаменитая. Разведывательную деятельность, пропаганду и боевое содействие.
Потому что, кстати,
войскам.
По поводу пропаганды, в некоторых областях партизаны скорее боролись не с оккупантами, а с антибольшевистскими настроениями местного населения, такое тоже было. Я говорю, что темных мест довольно много, потому что вот когда читаешь все эти вещи, возникает масса вопросов. Но во-первых, вот... добровольность попадания в партизаны. Естественно, партизаны и подпольщики, в частности, это были те люди, которые понимали, что когда в их деревню, в их населенный пункт придут захватчики, то они первыми окажутся на виселице, условно говоря, или расстреляны. Поэтому, естественно, там все коммунистические, комсомольские и так далее ячейки, они одними из первых уходили в подполье. Это понятно, потому что им угрожало в первую очередь.
Ну вот 5 сентября был подписан указ, а 6 был назначен специальный главнокомандующий всему партизанскому движению Великой Отечественной.
Это был Клим Ворошилов. Но изначально НКВД было поручено разрабатывать вот эту всю систему, и, соответственно, очень многие выдающиеся, знаменитые партизаны-герои, чьи имена известны, чьими именами названы какие-то там населенные пункты, школы и так далее, очень многие при этом были еще и, как называется, в погонах НКВД. Это абсолютно
особенно, очевидно. Особенно руководители.
Да, руководители, да, крупных партизанских объединений, скажем так. Поэтому здесь, с одной стороны, война народная, с другой стороны, она спецслужбами тщательно контролировалась и руководилась непосредственно...
Ну, с той же точки зрения, что... Мы с тобой говорили, да, пропаганда, чтобы, не дай бог, никуда не отклонились.
Да. Так. У нас в семье хранится реликвия, карманный справочник, спутник партизана, издательство «Молодая гвардия», 42-й, 1942 год, 270 страниц, подробное пособие по партизанскому делу, пишет Евгений из Улан-Удэ. Потрясающий, Евгений. Ради бога, не потеряйте эту реликвию, потому что, я думаю, таких единицы. Во время Второй мировой очень много партизанских отрядов боролось и против советских войск, поэтому не сильно и педалировалась тема, пишет Петр. Верно, Петр. И такая вещь тоже есть, потому что в зависимости от того, где находились территориальные эти отряды, какая там была обстановка, ситуация и настроение, очень часто бывало, что партизанские отряды боролись уже как сами по себе, а не по приказу из центра. Робин Гуд был партизаном, интересует Сергей из Москвы. Можно и так сказать, если бы он боролся... Ну, он, в принципе, против существующего строя боролся. Так, хотя короля очень любил.
На самом деле, несмотря на то, что было организовано партизанское движение, были, конечно, герои-одиночки. И здесь можно Робин Гуда, конечно, к ним причислить. Но у меня есть история Константина Александровича Чеховича. Он техник-электрик, который работал на электростанции в городе Порохов. Немцы... как сказать, оккупировали, захватили этот город и, соответственно, устроились в клубе посмотреть кино. И этот герой Чехович как раз произвел взрыв в тот момент, когда самое большое количество немцев были в клубе. Тем самым убил 764 немца.
Вот пишет нам наш слушатель, что до 42-го года были только отряды, как КАВПАК, и НКВД. Отряды партии, да, вот да, КАВПАКа, да, и НКВД. Да. Космодемьянская, это, кстати, НКВД. Совершенно верно. Она была, она пошла добровольцем, ее взяли в диверсионную группу, ее готовили как диверсанта, и она с конкретным четким заданием сжечь как можно больше домов была направлена вот в ту самую деревню Петрищево, где ее и жесточайшим образом казнили. Массовым партизанство стало с лета 42-го года. К тому же незаброшенное, дальше сообщение обрывается, незаброшенное, да, действительно, опять же, диверсантов готовили централизованно, официальные профессиональные структуры, и забрасывали небольшую группу с вооружением, с какими-то там задачами, с каким-то небольшим объемом.
Более того, существовала инфраструктура, были свои полевые госпитали у партизан, свои взводы боепитания, мастерские по ремонту оружия. Единственное, поскольку все-таки это нерегулярные войска и не профессионалы, у них было оружие, там, револьверы, винтовки, но у них не было, например, пушек и танков, но впоследствии
они
захватывали и собирали вот это вот оружие и технику на полях битв, которые заканчивались.
А есть еще там несколько сообщений. А приморские партизаны кто? Они как раз вот партизаны, борющиеся против официальной власти.
Нет, тут речь просто... Да,
да, если речь идет об этом явлении, то да. Вот они поэтому были названы партизанами, потому что вот так было воспринято то, что они делали. Зоя Космодемьянская спалила хату, где квартировали немцы, а после этого немцы убили всех жителей, спалили деревню из-за этой совдеповки, пишет Александр. Александр, почитайте внимательно. Деревню никто не сжег. И жителей всех никто не сжег. Жители сами еще помогали ее вешать, те
более
особенно,
того,
которые, чьи дома были сожжены.
В истории Зои Космодемьянской вообще никаких разночтений не встречается.
Да, вот то, что она была абсолютно идейным диверсантом, получившим задание. Вопрос в том, кто дал задание сжигать деревни, свои же собственные, для того, чтобы там врагу не досталось. Это другой вопрос. Это вопрос к тем, кто эту стратегию разрабатывал. А то, что она получила задание и выполнила его, и не сдавалась, несмотря на то, что ее страшно пытали и никого не выдавала, хотя ее-то, скорее всего, предали. Была там история
да,
с ее однополчанином, ну или, как сказать, товарищем по отряду. Вот. Но вот с тем, как это происходило, свидетельства очевидцев есть, и это была действительно абсолютно идейная и совершенно искренняя и беззаветная партизанка. Ну, можно так сказать, наверное. Еще раз напомню номер для связи 363-3659. Уже после новостей, наверное, к этому перейдем. Было еще несколько моментов, потому что в описаниях вот разных партизанских отрядов, вот помимо того, что туда забрасывались более-менее профессиональные диверсанты, подготовленные группы, к ним, естественно, начинали примыкать какие-то люди местные. Поэтому отряды росли стихийным образом. В каких-то случаях больше, в каких-то меньше. Еще есть такой момент, что чаще всего они без поддержки местного населения существовать не могли. То есть питаться, лечиться,
жить
полностью в лесу, особенно зимой, было невозможно. Поэтому бывали, конечно, и конфликты в этом смысле, потому что в деревнях далеко не все были рады помогать партизанам, но были люди, которые как раз партизанам помогали. И вот вспомните, там огромное количество детей, которые были награждены за героизм, в том числе и посмертно, бывали вот как раз эти деревенские дети, которые помогали партизанам, которые там что-то носили, передавали какие-то записки.
Вот неподписавшийся слушатель как раз пишет. Генрих Жуков, брат моей бабушки, партизанил в Брянской области, казнен, ему не было и 20 лет.
Да, совершенно верно. И таких историй огромное количество.
Есть не братьев в Прибалтике.
Партизаны. Партизанами называются все нерегулярные военные части.
Я могу сказать,
с кем бы то
регионы Белоруссия, Карелия, Латвия, Литва, Молдавия, Украина, Эстония, помимо, конечно, России. Угу. Это все регионы, где активно это
было развито. Да, но в том-то и дело, что получается, что партизаны были разные. Были партизаны, в том числе и фальшивые, кстати говоря. Потому что в каких-то ситуациях намеренно для того, чтобы дезорганизовать движение, mm-hmm. для того, чтобы его подорвать к нему доверие, создавались такие фальшивые как бы партизанские отряды, которые на самом деле были на стороне оккупантов. Создавались они
самими немцами.
Да. Но при этом, конечно, огромный вклад вот именно эта подрывная деятельность внесла и помогала очень регулярным частям, потому что когда регулярные части уже вступали в непосредственный контакт,
конечно, мне кажется, разведка, разведывательная.
И разведка, да, ну и, конечно же, очень, очень много, вот эта вот рельсовая война очень, очень большой вклад внесла. Да. И даже высказано в одной из статей высказано мнение, что именно поэтому товарищ Сталин не хотел делиться победой, и партизан как-то стали забывать довольно быстро, после того, как необходимость в них отпала. Мы говорим о партизанах, и мы надеемся, что вы нам позвоните и расскажете о тех близких, о которых вы уже вот вспоминаете на СМС. Позвоните нам по телефону, расскажите, как попадали в партизаны, и что было потом, как после войны человек себя чувствовал, бывший партизан, и что происходило с ним. Это программа «Послужной список». Яна Маргасова, Ольга Журавлева ждут вас здесь.
На эхе программа «Послужной список».
В Москве 15:35, это программа «Послужной список». У нас спецвыпуск, мы решили поговорить не о профессии, а об одной из составляющих победы, скажем так.
Этой победы точно.
Да, потому что мы захотели поговорить о партизанах, о партизанском движении и попытаться понять, есть ли у вас личные истории, есть ли у вас какие-то сведения такие, частно, семейные истории.
Мне кажется, истории должны быть много.
Да, потому что пишут. Вот партизаны, героические такие вот образы, мы прекрасно знаем. А как это было, что называется, вот на потоке? Огромное количество людей было в партизанах, судя по всему. Нам вот тут напоминают, что партизанское движение невозможно без поддержки местного населения. Соглашусь с Сергеем, естественно, потому что никто их не кормил и не вооружал и не лечил дополнительно. Все по минимуму было. обеспечено, да и вообще это было сложно. Но не всегда, наверное, местное население активно поддерживало. По-разному, наверное, было. Бабушка-соседка жила в оккупации на Украине. Немцы никого не трогали, все работали на себя, работала школа. Никаких яйки, курки, хлеба не было. Немцы еще сами дальше обрываются. То есть все было хорошо, да? Ну и слава богу.
Семенов Владимир Владимирович из Москвы пишет. Мой дед Алексей Иванович создал партизанскую бригаду имени Макаревича в Белоруссии. Пустил под откос 134 эшелона немцев.
Вот так вот.
Да.
В «Одноклассниках» можете посмотреть архивную справку в моем альбоме «Моя гордость». Вот, Владимир Владимирович, вы молодец. Еще была смс-ка. Да, вот про окруженцев. Большая часть партизан – окруженцы. Все потом пошли в лагеря как окруженцы. Кстати, была и деревенская самооборона от партизан. Ну вот это, может быть, и те фальшивые партизаны, о которых пишут в некоторых источниках. И самооборона деревенская, да. Если представить себе вот тех же жителей деревни Петрищево, которые не знали, что они попали под приказ 20-30-километровой зоны, и что их должны сжечь просто вот советские, что называется, войска, ну, в данном случае диверсанты, то, наверное, да, они бы захотели бы обороняться, потому что жить-то все-таки хотелось. И погорельцы активно изобличали всю ту же Космодемьянскую. Потому что они только что лишились дома, и вот так вот, да, вот такая вот была,
конечно,
история. Это тут вот ничего нельзя сказать. Я даже не знаю, вот как можно встать на место этих людей, у которых сожгли дом. Сказать спасибо товарищу Сталину, и очень здорово, и мы вот будем теперь в лесу жить. Непонятно. Хотя, конечно, ничего хорошего, что там творили, и после того, как девушка все-таки была казнена.
Ну, тут, конечно, целая баталия.
Селяне очень сильно.
По поводу Космодемьянской.
Да, понятно. Но это только один эпизод, он просто был самый яркий и, может быть, очень страшный. Я вот лично, когда была в пионерском лагере в Подмосковье, нас каждый год возили в музей в Петрищево. Там было, конечно, много таких чисто советских фальшивок, там подчищенные какие-то там школьные аттестаты, там еще что-то такое, ну, всяких таких вот штучек музейных было много, хотя все это было очень живо еще на самом-то деле.
Ну, вот смотри, из истории советских партизанских отрядов у меня как раз информация о том, что все лица, которые вступали в партизанские формирования, принимали партизанскую присягу, и в отрядах устанавливалась строгая воинская дисциплина сразу, поэтому все-таки это были такие организованные очень...
Так, Нина пишет. А о сопротивлении в Европе чего молчите? В нем, между прочим, сын Черчилля был убит. А где были дети Сталина? Вот купили. Нина, неужели вы не знаете, где дети Сталина были?
Свою-то историю.
Нина, ну вы хотя бы тогда про Европу-то мы все поняли, да. Но вы хоть посмотрите. Это же знаменитая история. Про
детей Сталина.
Да, про детей Сталина. В Польше было две армии. Армия Краева и армия Людова. Конфликт между ними был очевиден.
Да,
совершенно верно. Первую поддерживало эмигрантское правительство в Лондоне, вторую Сталин. Дмитрий, вы правы. Про армию Краева можно также прочитать в статье партизанском движении. В случае нелояльности Сталину и НКВД партизаны подвергались репрессиям. Космодемьянская сжигала дома мирных наших людей. На Украине и других республиках партизаны боролись и против гитлеровских оккупантов, и против советского режима. Фёдор, и это правда. Вот почему история настолько сложная. Почему так много там есть еще аспектов? Потому что, с одной стороны, попыталась советская власть возглавить и направить вот это вот движение, которое бы помогало регулярной армии. С другой стороны, прекрасно понимала, что плохо контролируемые вооруженные люди.
Сообщение. Расскажите о партизанах-евреях.
Есть есть отдельная совершенно статья, потому что евреи так же, как коммунисты,
бежавшие из гетто,
комсомольцы и
выжившие, они объединялись, да.
Так же, как люди, бежавшие из плена, они не могли никуда официально вернуться. И в этой ситуации люди уходили в партизаны не только потому, что они хотели бороться с врагом, что естественно, но и потому, что у них не было вообще другого выхода. Так,
до вас уже дозвонить.
Юрий, мы готовы. Мы готовы. Мы что-то заболтались. 363-3659. Мы готовы выслушать вас. Расскажите только, пожалуйста, не то, что вы прочитали в книжке или то, что вы видели в кино. Это, в принципе, всем доступно. Расскажите то, что вам рассказывали непосредственные участники. Может быть, кто-то из ваших родственников был как раз после войны осужден как окруженец, а был в партизанах. Может быть и такое. Хотелось бы просто реальные истории. Мы с удовольствием услышим от вас имена и вспомним людей, которых, может быть, никто не знает. 363-3659. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Егор. Город Москва.
Егор. Кто из ваших близких участвовал в войне?
У меня практически все родственники участвовали в войне. Значит, дедушка был партизаном в Белоруссии.
Угу.
Его две сестры моей бабушки были связными
так.
в партизанском отряде.
Угу.
Жили они на хуторе. И вот такой момент, из соседней деревни их кто-то предал.
Так.
Вот, и за ними выслали карательный отряд.
Угу.
Но также их предупредили, и они успели уйти вот к своему брату в лес.
Понятно. То есть получается, что поддержка населения была
не
абсолютной.
Ну да, не абсолютной, да.
Но была.
Помимо того, что они были связными, они еще для партизанского отряда пекли хлеб.
Угу, понятно. Егор, а скажите, пожалуйста, вот никогда вы не интересовались, как люди уходили в партизаны? Почему они попали
вот
в партизаны?
Этот момент немножко я упустил, потому что бабушка умерла.
Ага, понятно. Не у кого было спросить.
Ну, в принципе, когда немцы пришли, люди оказались на оккупированной территории, я так понимаю, они не были согласны с этим. И просто ушли в лес.
Понятно.
Также бабушка рассказывала момент вторжения, она видела.
Угу.
Значит, они были на танцах перед воскресеньем, вот как раз перед 22 июня.
Так.
Вот. И видели группу людей, как она рассказывала, молодые ребята, спортивные, значит, в костюмах дорогие. Они подумали, что это спортсмены.
Угу.
Как оказалось, это уже были немецкие диверсанты в Бресте. Это все было.
Ничего себе.
Вот. И также она рассказывала, что стояли эшелоны на запасных путях. Значит, опечатанные дипломатические. И когда уже полетели Минск бомбить, эти эшелоны раскрылись и вышли.
Все были готовы, да, понятно.
В принципе, знали, что война будет, потому что чувствовали это все.
Ну, естественно. Спасибо большое, Егор. Спасибо. Если можно, скажите хотя бы, как фамилия ваших родственников?
Демёновы.
Понятно. Спасибо большое. Значит, и брат, и две сестры. Вот так вот. 363-3659, и смски тоже мы принимаем. О, мой дядя Хаим да. Звягин был связан с партизанами, находясь в еврейском гетто в Псковской области. Был выдан местными жителями и замучен нацистами, пишет Белла. Вот вам еще одна история. Сестра моей школьной подруги погибла в отряде в Калининской области. Ее имя носит улица в Твери. Арафонова. Подписалась
улица
Ирина, да. А сама... Сестра Е.Ф. Арафонова. Я просто, к сожалению, не знаю, как правильно. Инструкция сжечь дома была генштабовская на основе речи Сталина 3 июня. Да, кстати, практически все взрослое население Петрищева в 45-м были депортированы. Да, совершенно верно. Сколько было историй, вот мы с Яной очень много читали сейчас вот о партизанах, героях, о знаменитых и награжденных, в том числе посмертно, все, кто там был выдан сельчанином таким-то.
Да.
Сельчанин, соответственно, расстрелян там в таком-то и таком-то году. Это, естественно, было. 363-3659. Расскажите, пожалуйста, как вы сталкивались в своей жизни, в вашей семейной истории, были ли партизаны? Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Дмитрий. Я могу рассказать. Алло.
Да-да, что про кого вы можете рассказать?
Рассказать о своем деде, который воевал в партизанском отряде.
Скажите, где, в какой области и как зовут деда?
Иван Иванович, Югославия, что интересно.
Ого! А как так получилось?
Так сказать, наступление было, 43-44 год. А для выселения партизанского отряда Иосиф убрал Титок.
Понятно. Ну и что-нибудь рассказывал дед? Вы успели услышать какие-то истории?
Видел его, что убрал Титок, кстати.
Понятно. Это единственное.
В партизанском отряде. Какая история интересная?
Ну, понятно. Понятно. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, кстати говоря, вот эти партизанские отряды тоже, это целая отдельная история, потому что забрасывали вот эти вот группы диверсантов в самые неожиданные, в самые разные места там. Так что тоже история немало, в том числе и достаточно сложных. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Зинаида, я из Саратова.
Зинаида.
Да, я хочу рассказать печальную историю, семейную.
Давайте.
Моя мама сейчас была в оккупации
так.
в Белоруссии. И угу. в 43-м году она с своим отцом, моим дедом, Тимофеем Ивановичем Мельниковым, у нее был маленький сын, мой брат,
угу.
и дедушка с 6-летней дочерью Галей угу. и с своей женой, этой маминой мачехой, они ушли, приближались наши
угу.
и спасли спасаясь от бомбежки, они ушли в другое село. В этом селе не было немцев. Но какого-то там забрел какой-то немец, и партизаны его убили. Убили и бросили. А в это время туда приехали немцы. И увидели этого убитого. И они расстреляли всех мужчин. Женщин они не трогали, но они расстреляли всех, в том числе моего деда. И у него на коленях сидела вот Галя, моя шестилетняя тетушка.
Понятно.
И всех убили. Извините меня.
Да что вы, Зинаида. Спасибо большое вам за звонок. Вот, да, действительно. Такие истории тоже бывали. И когда вот нам написали, там, что потом всех в Петрищеве поубивали, такое бывало и достаточно регулярно.
Саша пишет из Екатеринбурга. Мой дед был зачислен в партизанский отряд в начале войны в Ленинграде по своей инициативе. Он умер в январе 42-го, а теперь считают, что раз он умер, значит, вовсе не воевал. Хотя город был оккупирован.
Да, Саша.
Много
да.
таких историй.
Таких историй полно, к сожалению. И вот особенно, конечно, с теми, кто как бы не считается.
Да.
По разным причинам. Как у нас с теми, кто попал в окружение.
Удобство трактовки.
Да. Очень многие вещи, да, здорово считать небывшими. 363-3659. Очень много из Москвы звонков. А на самом деле истории-то, как вот вы слышите, из самых разных мест. А вот какой-то очень длинный номер. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я звоню из Бишкека.
Как вас зовут?
Меня зовут Лилия Борисовна.
Лилия Борисовна, про кого хотите рассказать?
Я хочу рассказать про папу.
Так.
Морозов Бориса Алексеевича. Он воевал в партизанском отряде в Керчи, в каменоломнях.
Так.
Их выкуривали оттуда газом, фашисты. Они долго еще сопротивлялись, но в конечном итоге, конечно, вынуждены были сдаться и попали в плен. В полубессознательном состоянии.
Так.
Вот. Ну, а потом, после плена, он был отправлен на Урал, но его никто не репрессировал абсолютно. Он был инженер-строитель и занимался там на Урале, в городе Кизеле Пермской области, строительством, с коммунальным хозяйством работал.
Понятно.
И большую там работу проводил. Они встречались с партизанами несколько раз у себя там в Керчи, вот как раз в этих каменоломнях. Там музей. И имя моего папы тоже там есть.
Понятно. Лилия Борисовна, скажите, пожалуйста, а вы спрашивали когда-нибудь, почему он пошел в партизаны?
Да, спрашивала. Просто так случилось, когда он учился на курсах офицеров, фашисты вошли в город. И он был отправлен за архивными документами. И в этот момент вся часть ушла, которой он служил, а он остался и вынужден был с этими документами прятаться. И местные жители как раз ему и помогли туда уйти в партизанский отряд и сохранить эти документы.
Понятно. Понятно. Спасибо вам большое, Лилия Борисовна. Спасибо. Морозов. Я правильно поняла?
Да.
Борис Морозов. Есть еще несколько СМС. Так, партизаны грабили, насиловали местное население, не хуже полицаев. Почитайте книгу «Поп». Семен пишет. Семен, мы спрашиваем семейные истории. Если вы готовы такую историю рассказать, бога ради, но просто вот люди вспоминают то, что они знают про своих родных. Извините меня, пожалуйста. Если есть и такое наверняка, что грабили наверняка. Что были конфликты с местными жителями, наверняка такое было.
Не все если, были согласны.
Если, если да, если одни местные жители выдавали партизан,
другие
а другие спасали,
спрятали.
Да, тут всякое может быть. Так что ничего, никто совершенно не сомневается в том, что, еще раз говорю, какая там ни была дисциплина, всякое могло быть. В том числе в партизаны могли уходить люди далеко не из самых там высоконравственных соображений, а просто в силу того, что они не могли оставаться там в каком-то населенном пункте. Просто не было выбора. 363-3659. Расскажите про своих партизан, как они туда попали и вот как потом их воспринимали
что
уже после
дальше?
Войны. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
А современные истории принимаете?
Нет, современные не принимают. Спасибо большое. 363-3659. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Николай, я звоню вам из Москвы, а история моя, она семейная, но она вообще-то начинается в Мурманске. Мурманская область, там совершенно специфическая была война.
Угу.
Позиционно немцы дошли до Западной Лицы, где-то остановились около этой реки, там людей больше померзло с нашей стороны. Если угу. Вот у меня там тесть, Владимир Андреевич Клюшев.
Так.
Значит, там... было такое формирование, называли его партизаны, диверсанты. Они делали рейды на захваченную немцами территорию.
Mm-hmm.
И он тогда был совсем еще юный, он сам рождение 25-го, но для того, чтобы его... Главный мотив был это голод, чтобы mm-hmm. было как-то там выжить. В общем, он свои документы переделал на 23-й год и попал mm-hmm. в этот вот партизанский отряд.
А детей не брали, соответственно, подростков не брали?
Ну, конечно.
Ну, подростков, ну сколько, когда это было 42-й, 43-й, это уже было ему 40, если он сделал документы на 23-й
ну, да.
год, переправил, уже, так сказать, призывной возраст. И вот, значит, он историю, он немного вообще о себе рассказывал, немного эти вещи такие жутковатые. Например, вот когда на эту территорию за 30-40 километров там надо было... Ну, условно говоря, топливный склад какой-то взорвать. Сформировалась группа, там человек 5-10, все молодые, здоровые, на лыжи. И за спиной рюкзак. Рюкзак, в котором главным образом это тол, патроны, тол, сухари там. И, короче говоря, такой скупой запас. И вот когда уже идешь обратно, он мне рассказывал, сейчас это вот самая главная деталь, я подскажу. В этих углах рюкзака оставалась такой вот смесь, порошок, тол, сухари, табак, махорка, вот все, что там в углах рюкзака. И, говорит, я это все вытрясал каждый и мечтал, когда, говорит, кончится война и начнется сытое время, вот вкуснее этого блюда я не знал, говорит, я думаю, наступит время, я приготовлю себе вот такой обед. Из остатков тола, табака и сухаря. Вот с тех пор, его уже давно нет в живых, я со своим сыном, и часто мы вспоминаем и пытаемся за столом соорудить там из чего-то подобного. Тола у нас нет под рукой. То серу от спичек с табаком смешаем. Я говорю, вот, вот это блюдо...
Казалось таким вкусным. Понятно.
Владимир Андреевич Клюшев.
Спасибо вам большое за эту историю. Просто шикарное эссе, прямо скажем. Это вот вообще такие
но
детали.
Так сохраняется, понимаешь, память.
Так оно и сохраняется. И огромное спасибо, что люди слушают то, что им рассказывают, вне зависимости от того, кто им это рассказывает.
Пытаются понять,
и запомнить, да, и осознать. Голод – это тоже, знаешь, это такой серьезный повод. 363-3659. Расскажите, пожалуйста, кто из ваших близких, может быть, знакомых был в партизанах, как это было? Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Бочаров Валерий Павлович.
Валерий Павлович, про кого хотите рассказать? Про себя?
Нет, про свою маму и отца.
Расскажите, пожалуйста.
Я сам 44-го года.
О.
Бывший командир Ту-154. Мой отец Бочаров Павел Федорович.
Так.
А мама Бочарова Мария Фокеевна, которая отец с 20-го года, а мама с 22-го года.
Валерий Павлович, вы бы радио выключили, очень тяжело слушать. По телефону рассказывайте, пожалуйста.
Да, я отошел от телефона.
Хорошо.
От радио.
Хорошо. Значит, Валерий Павлович, ваши родители в партизанах служили?
Нет. Мама и отец воевали в действующей армии.
Так.
Мама жива.
Угу.
Жива до сих пор, значит, жива. У нее 9 мая день рождения.
Ого.
Ничего себе.
9 лет.
Угу.
89 лет. Она была, дошла до Польши.
Понятно.
До Варшавы.
Победа в
подарок. И в 44-м году ее демобилизовали, поскольку под Варшавой родился я, а не с папой.
Понятно.
Вот. И меня отвезли. Мама отвезла, ей дали охранника. Она отвезла меня в Рязанской области его «Снова здорово» называется. «Снова здорово». У меня и метрики оттуда. «Снова здорово». Вот. А отец мой продолжал воевать. Его развернули туда на Прагу.
Скажите, Валерий Павлович, а к партизанам-то какие были отношения?
К партизанам никакого отношения не имеют.
Понятно.
Вот, а отец у меня попал в плен там. Алло.
Понятно. Я прошу прощения. Валерий Павлович, к сожалению, очень мало уже остается времени. Вы знаете, сегодня в типичном случае будем как раз вот такие истории рассказывать. Сейчас мы... Это будет после 17 часов. Ну, история про «Снова здорово», про 44-й год рождения, это все, конечно, абсолютно без сомнения, это все тоже живая и удивительная история. Мы сейчас хотим вспомнить о тех, кто попал в партизаны. Как это было? 363-3659. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте, как вас зовут?
Юрий.
Юрий, это вы хотели нам дозвониться?
Да.
Ну, расскажите, про кого хотите рассказать?
Я хочу рассказать про человека, который был в плену. Он рассказывал мне все сам.
Угу.
Это мой дальний родственник.
Так.
Ну, и хэппи-энд, который потом при Ельцине получился.
Так. Ну, расскажите, если можно, только покороче, потому что у нас 3 минуты осталось.
Я постараюсь.
Угу. Мы вас слушаем, вы в эфире уже.
С моим родственником была такая история. В августе 41-го он в десанте попал в плен, добровольно сдался.
Uh-huh.
Это я все говорю с его слов. Он мне сам все рассказывал, не скрывал. Сдался в плен. Всю войну он работал у немецкого крестьянина, ухаживал за лошадьми.
Uh-huh.
После войны он получил 10 лет.
Так.
И работал на одном из московских заводов.
Uh-huh.
Изготавливал разное медицинское оборудование, как токарь классный.
Uh-huh.
А после чего, после начала наших демократических перемен, он стал ветераном войны, жертвой политических репрессий и получил 3-комнатную квартиру. Что вызвало, конечно, недоумение у всех окружающих. Но факт есть факт.
Понятно. Спасибо большое, Юрий. Никакого отношения к партизанам, но такое тоже было. Ну вот что я могу сказать? Всех постоянных слушателей «Эхо» можно назвать партизанами. Первое оппозиционное радио пишет Алекс Партизан. Нет, мы совершенно невооруженное формирование. Мы занимаемся не подрывом этих самых, и даже не пропагандой, как ни странно.
И довольно открыто вещаем.
Да. И имеем на это дело лицензию. К сожалению, не удается нам еще минутный бы звонок. Хочу просто посмотреть, какие еще есть СМС. Сейчас обновится, их тут некоторое количество было. Так. Ну, наверное, на этом придется закончить, потому что звонков еще миллион, но мы просто уже не успеваем их выслушать. Ну, я, во всяком случае, я пришла к тому выводу, что люди были по разным причинам попадали в партизаны. Вот Антон пишет. Один мой знакомый подростком был партизаном где-то под Киевом. Население, их небольшой отряд, состоявший из плушевско-киевлян, деревня не поддерживала. В отряде было еще 5 подростков, и они воровали продукты, как у немцев, так и у населения. Все у всех можно было украсть. После войны сел как расхититель. Угу. В тюрьме стал вором, сидел за кражей еще 4 раза. И так бывало. Да. Ну вот, мы попытались хотя бы немного рассказать о том, что такое были партизаны во время Второй мировой войны. Как вы понимаете, это очень разные истории. Я только хочу напомнить, что у нас теперь существует государственный праздник, День партизан и подпольщиков.
29 июня.
Отмечается 29 июня. Все, для кого это важно, имейте это в виду. Послужной список на этом закончен. Всех с праздником. Яна Маргасова, Ольга Журавлева.
До
Всего
новых
доброго.
Встреч.